è della Dusa.
Друзья, дорогие друзья, ровно через две минуты мы продолжаем вместе с Владиславом Гориным, ведущим нашего новостного подкаста «Что случилось», который выходит много лет, каждый день. Думаю, что вы все знаете этот чудесный, приятный голос. И наконец-то вы сможете посмотреть на этого человека вживую. И он будет разговаривать с нашим другом, писателем, журналистом, издателем, профессором Колумбийского университета в городе Нью-Йорке Михаилом Зыгарем. Кстати говоря, книги Михаила Зыгаря можно купить. Пожалуйста, дорогие друзья, проходите на сцену.
Поскольку запись идет, нужно, наверное, монтажно сказать, что да, это не только встреча с Михаилом Зыгарем, это еще и подкаст «Что случилось», который во внеурочное время в воскресенье выйдет. И я очень рад, что вы собрались здесь. Во-первых, Михаил, масса интересных вопросов, я думаю, и у вас, и у меня есть. Во-вторых, ну да, личная встреча с вами, это дорогого стоит, никогда такого не было. И безумно рад, что в это время вы нашли возможность прийти. Я понимаю, что в Берлине сейчас заняться есть много чем. Лежать на траве, пить пиво, сидеть на траве, пить пиво. В общем, масса занятий, масса вариаций. У нас тема заявлена как «О России, Украине и США». Дорогой Михаил, я бы спросил очень просто. Вы в США были, когда Трамп второй раз пришел к власти? Можно назвать это триумфом. Как это было с точки зрения академического сообщества и с точки зрения русскоговорящей диаспоры?
Это сложный был вопрос, потому что мне проще судить по тому баблу, в котором я оказался, переехав в город Нью-Йорк. И для меня было совершенно очевидно, когда я переехал в Нью-Йорк, то, что я оказался совершенно в том же обществе, в каком я жил в Москве. Мой круг общения — это совсем другие люди, но они абсолютно так же выглядят, так же устроены. Это либеральные журналисты, как правило. И как положено быть устроенными либеральным журналистам, они всегда ненавидят свое правительство, там, путинское, трамповское. Поэтому для всех людей, которые меня окружали, избрание Трампа было личной драмой. Ну, и я еще как раз в тот период, у меня было несколько выступлений в разных университетах. Я в весеннем семестре преподавал в Колумбии, а в осеннем семестре я ездил по разным университетам, и я видел, как по-разному реагируют разные студенты в разных местах. В некоторых университетах были отменены занятия на следующий день. Причем заранее было объявлено, что в среду, в день после выборов, занятий не будет, потому что на случай, если у кого-то будет психологическая травма, на случай, если кому-то из студентов понадобится реабилитация, то они могут не ходить. И вот буквально в следующее там, воскресенье после выборов я был в штате Вермонт, в известном очень университете Мидлбери, и там очень большая церковь, которая не используется сейчас как церковь, а используется как площадка для массовых мероприятий, и там было написано, что каждый вечер у нас группы психологической поддержки, все, кто страдает из-за того, что Трамп пришел к власти, приходите, обязательно у нас психотерапевтические собрания, мы поддерживаем друг друга. Это у большого количества людей была просто очень сильная травма, которая продолжалась недели. Это не касается, конечно, вот я подчеркнул, что это не касается русскоязычной части, потому что известно, что русскоязычная диаспора во многих странах мира голосует за крайне правых. Вы дальше впишите свою какую-нибудь. Вот в Берлине есть АФД. В Брайтон-Бич, конечно же, и не только Брайтон-Бич, но условный коллективный Брайтон-Бич был совершенно счастлив. В какой-то момент я думал про себя, что у меня почти нет знакомых. Ну, так вышло, я не знаю никаких американцев, которые бы голосовали за Трампа, но я знаю огромное количество живущих в разных местах. В Бостоне, в Нью-Йорке, в Майами, в Калифорнии. Выходцев из бывшего Советского Союза, которые вдохновенно и фанатично обожают и называют его «наш президент».
В России тоже много трампистов. Не наблюдали, да, вы этот переход, когда вроде я за Трампа, но что-то не то вокруг происходит?
Не видел ли я людей, которые разочаровались за время президентства? Нет. Все в порядке. Наш президент, он... Ну, и так обычно очень многие люди... Ну, это довольно легко заметно по разговорам. Люди всегда говорят, что это не... That's not about him, that's the movement. очень любят сторонники Трампа вот это слово «движение», что Трамп был избран президентом не потому, что его любят, потому что это движение. И это очень популярное слово среди его сторонников. Я не видел, то есть в соцсетях я видел, конечно, ролики, которые распространяют противники Трампа, где люди говорят: «Я голосовала как мать и как женщина, скажу вам, за Трампа, но я в таком ужасе от того, что он ввел тарифы», или там что-то еще. Но живого человека, который бы поменял свою точку зрения, я не видел.
Хорошо, про внешний курс предлагаю поговорить. Я знаю массы иронично настроенных людей, которые, в том числе, читая вот эту книгу, скажут: «Михаил с такой уверенностью обо всем судит, а еще в таком-то американском городе я была, потому что пришла или был», поскольку с фотографией Михаила там было написано: «Демократия во всем мире умерла», и Михаил знает, умерла демократия или нет, будем ли мы жить при авторитаризме. Но вы немножко, ты немножко подставляешься в этом смысле. Вот с позиции этого всезнающего, можешь ли ты объяснить внешнюю политику Трампа по отношению к Украине и по отношению к другим, прямо сейчас происходящим событиям, в чем его модус, почему он таким образом действует? Он хочет быстрых побед, и неважно каким образом, или у него действительно есть план?
Это сразу два вопроса, потому что я, с одной стороны, как бы собрался и сгруппировался, чтобы отбиваться на выпад про всезнающего, и собирался говорить, что да нет, я вообще не всезнающий, я не это имел в виду. Но про Трампа, про план Трампа, мне кажется, понятно, что никакого плана нет. Был такой замечательный фильм, я думаю, что многие из вас его смотрели, корейский фильм «Паразиты», и там одна из лучших сцен, когда случилось наводнение, и они все уже в качестве беженцев лежат в спортзале, и отец семейства говорит то, что у него есть план, сын пытается выяснить, а какой же план, какой же план, какой же план, и потом говорит: ну, самый лучший план – это тот, которого никогда не было, он не может сорваться. Лучше, чтобы не было никакого плана, тогда точно ты никого не разочаруешь и сам не разочаруешься. И как, опять-таки, как всезнающий человек, человек, у которого в этом году выйдет, я сейчас иронизирую над собой, но у меня выйдет шестая книга по истории, которая будет называться «Темная сторона Земли», она в основном про историю России. Это будет книга про Советский Союз. Вот эта, которая лежит тут, это пятая. И каждый раз, когда я пишу книги и анализирую, то есть я в основном или беру интервью у каких-то политиков, чиновников, исторических персонажей, или опосредованно беру у них интервью, то есть внимательно читаю их переписки, их какие-то архивные материалы. И с самого первого момента, я, когда писал первую книгу «Вся кремлевская рать», я убедился, что если у тебя есть сомнения, злой умысел или любой умысел или дебилизм, никогда не сомневайся, просто откинь сомнения. Если ты думаешь, вот это двигатель политики, политики так себя ведут странно, потому что это хитрый план, потому что это стратегия, или просто они тупые, не надо сомневаться. Если есть капелька сомнений, отринь сомнения, всегда все правильно, всегда второй вариант. И я не хочу никого оскорбить. Это не выпад против Трампа или Путина или всех европейских политиков, которые существуют сейчас и существовали до этого. Но это просто, мне кажется, закон природы. Человеки, они очень человеческие. Все движет слабостями. Люди иррационально реагируют на любые исторические процессы. Все теории заговора никогда не верны, потому что мы по себе знаем, что ничего невозможно спланировать. Все идет не так. Уже как бы на следующий день ситуация меняется. Ты не можешь никогда сделать план на год вперед, потому что ты не сможешь предвидеть, что будет на следующей неделе, и тебе нужно будет все время что-то подкручивать в связи с новыми обстоятельствами, все время все менять. Другое дело, есть люди с твердой верой в то, что они, что бы они ни делали, они все делают правильно. Это не имеет отношения к плану. В принципе, внутренняя убежденность – это лучший источник информации для любого человека.
Не могу не обратить внимание на драматических словах про то, что миром правит демилизм. Часы на башне очень так многозначительно забили, ни на каких других словах, еще бы молния ударила, да, было бы что надо. Про Украину у Трампа есть, кроме дебилизма вышеописанного, все-таки какой-то другой подход или нет? Опять же, опираюсь на книгу, которую за лучший вопрос. Агата, пожалуйста, передавайте ваши прекрасные вопросы. Мы вручим. Там сказано, что у Трампа есть, безусловно, обида на Украину за то, что украинцы украли власть. украинцы не позволили ему выиграть вторые подряд выборы. Есть ли у него особые отношения или нет, он милостиво простил.
Ну, смотри, да, в этой книжке подробно описана вот эта коллизия с первым импичментом Трампа, когда он позвонил Зеленскому вскоре после его выборов и требовал от Зеленского компромата на Байдена. Зеленский не дал ему компромат на Байдена, но потом вот распечатка этого телефонного разговора стала причиной первого импичмента. И из-за этого, конечно, гигантская заноза в адрес лично Зеленского у Трампа с самого начала была. Чтобы как-то по-умному ответить на твой вопрос, какова экспертиза Трампа в отношении Украины? В принципе, мне нужно два слова. Я могу двумя словами ответить. Стив Уиткоф. Это человек, который является посланником Трампа по всем вопросам. Он, в принципе, посланник по Ближнему Востоку, то есть в данный момент он разруливает ситуацию в Иране. А до этого, будучи посланником по Ближнему Востоку, он же отвечал и за переговоры с Украиной и с Россией. Это человек, у которого нет никакого опыта, ну, примерно ни в чем. Мне вот недавно рассказывал крупный неамериканский миллиардер, скажем так, рассказывал мне про знакомство с Уиткофом в 2008 году, когда, по его словам, после банкротства Lehman Brothers, Уиткоф, будучи средней руки американским девелопером, был так обеспокоен, что выглядел, как будто он сейчас выпрыгнет из окна небоскреба, потому что он просто американский девелопер, который просто давно по своему бизнесу знает Трампа. И он никогда особенно не был никаким полисимейкером, никогда не имел никакого опыта, да ни в чем. В некотором смысле можно сказать, что он такой аналог Мединского. То есть если назначать переговорщиком человека, который не имеет опыта ни в чем и гарантированно не выдвинет никакую инициативу, то есть гарантированно не сделает ничего непредсказуемого, то это, наверное, хорошая тактика, да? Но она точно не ведет к успеху никаких переговоров. Если единственный человек, который у Трампа занимается всеми переговорами, включая по Украине, это Уиткоф, то это может быть отсутствие какой-либо стратегии по Украине. Точно известно, что там, например, если посмотреть на назначение Трампа в Госдепе или в Совете национальной безопасности, там нет ни одного человека, у которого был бы бэкграунд какой-то, который бы раньше занимался, например, Россией. Или, например, Украиной. Вообще никого. С одной стороны, это политика чистого листа, но с другой стороны, это... Наверное, можно об этом судить как политика наплевать?
Ну, хочется поспорить, потому что, читая новости последних недель, можно обратить внимание, с Ираном договариваемся, нет, все-таки бомбим, хотя вроде все равно договариваемся. Есть известная гибкость. В случае с Украиной есть довольно упорное желание давить на Киев и говорить, не договаривайтесь, Владимир Путин, вот он, смотрите, какой конструктивный, предлагает компромиссы. Все дело в вас, Владимир, в смысле Зеленский,
нет, смотри, перестаньте. Это бизнес-жилка, которая есть, и, в принципе, все вот это русло переговоров с Украиной было известно еще до инаугурации Трампа, потому что идею про минеральную сделку, про редкоземельные металлы предложила администрация Зеленского. Потом это все обросло удивительными слухами, но это же прекрасный план, потому что, с одной стороны, редкоземельные металлы, наверное, в Украине есть, и, наверное... Но этого точно никто не знает. Они могут оцениваться в 500 миллиардов, как их там оценивают. Но просто совершенно точно, чтобы их оттуда изъять из земли, потребуется потратить 600 миллиардов или еще больше. То есть они не разведаны, они как бы не разработаны. Просто инвестиции в украинскую экономику должны быть намного больше, чем теоретическая стоимость этого предмета минеральной сделки. Но еще тогда, когда до инаугурации Трампа вот эта идея была предложена группе американских бизнесменов вокруг Трампа, еще тогда был выработан контрплан вот этой группы потенциальных инвесторов, которым предлагалось заплатить 500 миллиардов. Они все посчитали, что в Украине есть одна вещь, которая очень ценна. Это украинская энергосистема. То есть все остальное нет, а вот энергосистема – да. Потому что в Украине можно производить электроэнергию и продавать ее в Европу. И в этом смысле мы даже слышали этот момент. То есть Трамп это знает. Ему это сказали, что Украина – ценный актив, потому что там есть энергосистема, которую нужно забрать. И был момент, когда в телефонном разговоре с Зеленским, и более того, Трамп потом пересказал журналистам этот телефонный разговор. Он сказал, я предложил передать в американскую собственность все украинские электростанции. С прямотой просто, с абсолютной откровенностью. Он спалил все настоящие планы. То есть, в принципе, да. Если у Трампа план, Хочет ли он, чтобы в Украине был мир? Да, конечно, потому что он точно понимает, что там есть деньги, и вот каким образом эти деньги зарабатываются. Все ребята, которые донатили в его компанию, они ждут, когда можно будет, как-то у них, видимо, это поделено, не поделено. Есть люди, которые заранее подписались под то, чтобы ехать в Украину и делать там бизнес. Для этого, конечно, им нужно, чтобы энергосистема не была ежедневно мишенью российских ударов, и для этого нужно, чтобы как-то там это все примирилось. Но мы, кажется, видим, что этого не получается.
Заканчивая говорить про Америку, это больше про внешний курс и про Украину все равно получается. Кстати, вам-то видно, а слушателям нет, Михаил, когда пародирует Трампа, он разве что не садится вот так, расставив ноги, и не складывает ладошка к ладошке.
Я могу вот так вот руками еще делать. He died like a dog, a beautiful dog.
Подводя итог и говоря про внешний курс, про внешний план, хорошо, некоторые безалаберность или глупость запомнили, бизнес-логику запомнили, но есть ли желание с Украиной довести до конца? Трамп обещал в 24 часа мир, и потом чуть дольше вынужден был уточнить он. Есть ли у него еще желание этим всем заниматься, как тебе кажется?
Вот нужно отдать должное, как мне кажется, Трампу. Он правда искренне, вот в силу описанных мной причин, хочет установления мира. Есть одна маленькая деталь, что для того, чтобы в Украине установился мир, нужно согласие еще и Владимира Путина. И мне кажется, мы довольно хорошо с вами понимаем, что Владимиру Путину это вообще не нужно. У него нет такого плана, чтобы в Украине установился мир, чтобы война закончилась. Все время, пока продолжались переговоры, ну, они как-то там, наверное, еще будут продолжаться, но очень четко видно, что российская сторона разводит эти переговоры, ну, как это принято называть, на два трека. Отдельно мы будем говорить про российско-американские отношения, и вот тут нам очень все интересно, мы тут будем, и мы на все согласны. А отдельно мы будем говорить про Украину, и не нужно увязывать одно с другим. Ну и понятно, что любые переговоры про Украину, они сопряжены с каким-то большим количеством условий, которые никогда не могут быть выполнены. То есть любые условия для переговоров с Украиной, особенно как их формулирует Владимир Мединский, они изначально смехотворны. То есть этого не может быть никогда. Любые переговоры, как их не хотел бы Трамп, не могут завершиться успехом, если одна из сторон твердо знает, что ей не нужен этот мир, не нужно перемирие. Я не буду цитировать Мединского, но, например, дважды в этом году в двух речах Путин обращался к опыту Первой мировой войны и говорил, наверное, известный факт, многие слышали, что Россия совершила колоссальную ошибку, подписав перемирие с Германией, позорный Брестский мир, потому что она себя вычеркнула из списка победителей. Вот если бы она не пошла бы на мир, а дотерпела бы до конца, она бы победила в Первой мировой войне. Но, к сожалению, вот развал общества вынудил, ну, это очень ясная параллель, не надо поддаваться ни на какое перемирие. Нужно сжать зубы и вести войну до победного конца. Это внутри России риторика только такая. Многие люди, которые имеют несчастье работать с журналистами, вынуждены быть подключенными к пропагандопроводу, и не только пропагандопроводу, но периодически замерять температуру, что происходит, о чем думают, как обсуждают это чиновники. Там нет абсолютно никакого сомнения в том, что нет никакого запроса на мир в Украине.
Это мы о России начали понемножку говорить. Повторюсь, у нас заявлена тема России, Украины и США. Мы начали с обратной стороны, Соединенных Штатов. Я бы про Украину сперва поговорил, в сердцевине, а к России пришел потом. А какие отношения вас связывают с офисом президента? Не знаю, большой ли это секрет, но было интервью, по большому счету, единственное большое российских журналистов с Владимиром... чуть не сказал Мединским, господи, с Владимиром Зеленским, конечно же. И ты его организовывал, насколько я понимаю, у тебя была значительная роль в том, что президент Украины согласился поговорить на русском языке.
Да, это все так и было. Это было в конце марта. Мы его брали вчетвером. Я, Иван Колпаков, где-то, который здесь
главный
ходит.
Редактор, да, «Медузы».
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зютко и спецкор издательского дома «Коммерсант». Тогда еще, сейчас уже нет, Владимир Соловьев. И это была сложная очень история. Я был знаком до этого и с Владимиром Зеленским, и с Андреем Ермаком, потому что я еще в 21-м году начал писать вот эту книгу. Я много времени провел в Украине, потому что писал книгу и уговаривал их всех дать мне какие-то интервью, и поэтому они меня знали. Еще один человек, который не был в кадре, но который приложил максимум усилий, это кинорежиссер Илья Хржановский, известный многим по проекту «Дау», который, кстати, доделал или доделывает. Вот сейчас вот фильм «Дау», который выйдет очень скоро. Вы удивитесь, те, кто следили за историей этого проекта. Но, оказывается, не все еще вышло. Что-то еще будет впереди.
И Крыжановский, конечно же, это «Бабий Яр». С ним даже был подкаст у нас.
Да. Да, именно из-за того, что Крыжановский был художественным руководителем проекта «Бабий Яр» в Киеве и несколько лет провел в Киеве, у него были по-настоящему тесные отношения с офисом президента. И примерно месяц почти месяц после начала вторжения, интервью было в конце марта, я вел переговоры не с украинской стороной, а с российской стороной, с российскими журналистами, с российскими ютуберами, со звездами российских независимых медиа, подбирая вот эту команду мечты, кто именно возьмет интервью у Владимира Зеленского.
Кто-то отказался.
Я про это не буду рассказывать сейчас, но вы можете сами подумать и догадаться. Я иногда, это были какие-то первые дни, я звонил людям в Москву, не в Москву, и я обычно старался на всякий случай, чтобы не подставлять людей, не говорить им напрямую, что именно я им предлагаю. Я говорил: скажите, вы любите КВН? Например, даже если нет, но вы наверняка знаете одного очень известного бывшего капитана команды КВН. Так вот, можно взять у него интервью.
И все думали: Брикоткин? Нет.
И после этого мне часто люди говорят: ни слова больше. Ну, да, это было очень сложно, очень долго, и именно поэтому очень долго тянулось подготовление к этому интервью, и еще пару дней, и оно бы не случилось, потому что это были последние дни марта, 2 апреля стала известна история про что случилось в Буче, после Бучи, и в принципе, Буча нивелировала, она уничтожила все, что мы сделали, потому что у Зеленского была надежда, что, услышав это интервью, россияне выйдут на улицы и начнут восставать. У меня был другой план. Я думал, что вот этим диалогом мы все-таки не допустим подхода «хороший русский — это мертвый русский». И продемонстрируем, что есть много людей, которые не поддерживают вторжение, а поддерживают Украину. Но, в общем, ничего не получилось, как я сейчас могу констатировать, потому что случившаяся Буча закрыла абсолютно эту возможность.
Если говорить про команду президента и про самого президента Украины, очевидно, что они оказались на своем месте. Хотя, так устроена бывает демократия, да? Ты вынужден так себя вести, проявлять... Самые востребованные, чуть не сказал, лучшие качества, самые востребованные качества даже в тяжелые моменты. Кажется, всем очевидно, что в 2022 году в Украине трудно было бы придумать лучшего политика, чем Зеленский, который лучше бы себя повел. Но сейчас они явным образом переживают второй после 2022 года большой кризис. Как тебе кажется, хорошо ли они справляются?
Смотри, мне проще сейчас сказать про Зеленского. Мне кажется, что Зеленский пережил фантастический камбэк, потому что он был обречен. С избранием Трампа было понятно, что все, он точно не жилец. Трамп его назвал «dictator without elections», и Трамп не скрывал, что он не хочет ни в коем случае видеть больше этого человека никогда. Если до этого предыдущая администрация то же самое примерно говорила про Ермака, и они требовали, чтобы Ермак ушел, Трамп был очень жестко, и это не скрывалось. И вот этим знаменитым скандалом в овальном кабинете Зеленский просто вернул себя на арену обратно и снова стал героем. Он снова стал героем для украинского общества, он стал героем для европейского общества, в общем, для европейских политиков, потому что он был первым, и пока что, наверное, единственным европейским политиком, который не просто сказал «нет» Трампу, а который устроил такой мощный скандал. И автоматически он стал лидером новой Европы. То есть все остальные европейские избиратели, европейская общественность, которая была в ужасе от того, что Трамп стал президентом, и которая не хотела видеть Трампа, и которая переживала из-за Украины, снова обрела героя, легенду. И он не был рейтинг 4% у Зеленского, и до этого он был 50%. Но, естественно, это даже вопрос не рейтинга, это вопрос полной легитимации, и он снова стал легендой.
А это тот метод, стать лидером новой Европы, у себя в стране быть героем, это то, что нужно сейчас, когда перед тобой трудные решения. А поиск мира — это очень трудные решения. Ты проявляешь бескомпромиссность. Опять же, на днях мы читали в «Политика» заслуживающий, в общем-то, доверия материал о том, что Ермак в Соединенных Штатах не очень принимаемая фигура. Им вообще эта стилистика, когда, по Германии многие знают, посол ругает местное правительство. Твоя делегация полиция приезжает не так по форме одетый и ведет себя не по протоколу. Я понимаю, Ермак последний раз приезжал в костюме, учтенный опыт, но тем не менее, вот эта вот неподходящесть и все произрастающее из 2022 года «мы воюем, вы нам помогаете», она сейчас еще уместна, и это то, что нужно для...
Ты знаешь, я не знаю, я не могу им советовать, как им нужно. Тут я, конечно, наверное, должен даже произнести такую мантру свою обычную, что мне кажется, что мы, люди с русскими паспортами, не имеем морального права советовать украинцам, как им нужно себя вести.
Да это странный разговор. Да, типа, да, пусть они заключают мир, мы знаем, где ключи от мира. Если Путин скажет, перестаем воевать сейчас, скорее всего, перемирие начнется в течение 24
Путин
часов.
Путин точно не начнет. То есть вот я про Путина знаю, и за Путина могу ответить, за Россию могу ответить. А как должна себя вести Украина, не могу ответить, но как журналист... Я могу, глядя со стороны, констатировать, улетел ли Зеленский? Конечно, он улетел. Но это не мое уникальное знание, это такое наблюдение всех украинских журналистов, всех тех, кто имеет впечатление о том, что происходит в Киеве. Конечно же, за 3 года войны он воспарил. И, конечно же, он руководствуется не какими-то рациональными причинами. То есть он наедине с вселенной, с вечностью, с историей. Мы знаем другого человека, но ему потребовалось 25 лет. Но он совсем далеко улетел, тот, который с Екатериной II и с Петром I ежедневно советуется. Но так бывает. Я, опять-таки, может быть, слово, с которого я начал, дебилизм, оно слишком жесткое, но мне кажется, что психология человеческая, она играет колоссальную роль. Все очень часто зависит не от объективных причин, а от того, как люди себя чувствуют, какие у них иллюзии. Ну, там, нет, есть какие-то и еще более утилитарные причины. Кто пьет, кто не пьет. Кто хорошо спит, кто нехорошо спит. У кого есть секс, у кого нет. И это влияет очень на политические решения. Но и вот это психосоматическое, кто меряет себя по какому кумиру, ну вот у Зеленского, конечно же, нерациональные взгляды на то, что происходит. Он считает, мы это точно видим, точно знаем, что все в порядке. Нужно продолжать войну. И у Путина то же самое.
Ну, есть рационализм, есть нерациональное, есть идеалы. Это неплохо в политике. А у нас не очень много времени, к сожалению. Я тут произвольным образом, признаюсь, уже отобрал 3 вопроса. На них мы обязательно найдем время. У нас 15 минут остается. О России нужно непременно поговорить. Обещали, тем более разговариваем мы с автором не только этой книги «Война и наказание», но и с автором книги «Вся кремлевская рать». А как эта самая рать приняла реальность 2022 года и после? Ты уже начал про это говорить, что... Ничего не шевелится внутри, все им нравится.
Ну, мы все с вами все видели. Я думаю, что все люди, все читатели «Медузы» прожили вот это приключение невероятное, вот этот роллер-костер, все видели. В самом начале все были в шоке. И в самом начале все были уверены, что это конец. Одна из моих любимых историй, один очень крупный российский предприниматель мне говорил, что все, как бы нельзя будет по России больше летать на самолетах, потому что сейчас вот еще чуть-чуть, и самолеты начнут падать. Все, конец. Ну вот мы прожили 1,5 года, и уже через 1,5 года стало известно, что первое место как главный экспортер авиазапчастей в России является Габон. Что, в принципе, нормально. Ну, как бы ничего, переживем мы без ваших фирменных запчастей. Будем покупать паленые. Будем разбирать Боинги из Габона. Все в порядке. В самом начале колоссальный катастрофический ужас. Все мы видели и слышали аудиозаписи людей, похожих на Иосифа Пригожина и всех остальных. И, в принципе, это очень точно отражает то настроение, которое было примерно весь 22-й год и даже начало 23-го. Пригожин, в смысле Евгений Пригожин, вызывал катастрофический ужас. Но самое главное, в самом начале все были уверены, что это конец, что это катастрофа, что Путин всегда был везунчиком и всегда у него получалось уйти от ответственности, а в этот раз не уйдет. Говорили люди весной и летом 22 года, а потом оказалось, что нет, и в этот раз все в порядке. Ну, примерно вот после смерти Пригожина все окончательно зацементировалось, ну, а потом еще как победа Трампа, вот это все. Сейчас у тех людей, которые думали, что катастрофа и Путин неизбежно проиграет, сейчас все наоборот. Ну, то есть, во-первых, люди посмотрели на то, что случилось с их непредусмотрительными коллегами. Все посмотрели на Михаила Маратовича Фридмана, который 2 года почти что сопротивлялся в Лондоне, Казани и не хотел возвращаться, потом вернулся. И сейчас ходит по Москве. Вот я не знаю, как в этом году стоял ли он на стенде Альфа-банка на питерском форуме, а в прошлом году сам стоял на стенде и приглашал гостей. В общем, изменившийся моральный облик, например, Фридману тоже хорошо известен. Он широко рассказывает, что он чудовищно ошибался, заблуждался, демократия вышла из моды, авторитаризм — это единственное, что всех спасет. И вот это чудовищное разочарование в Западе, вот это главная мантра, которую повторяют люди, которые составляют там российскую политическую бизнес-элиту. Некогда прозападную бизнес-элиту.
Это немножко про настоящую жизнь. Не получается съездить домой, как-то смущает протокол за сотрудничество с нежелательной организацией, но говорят, что про будущее не очень думают. Люди, которые Путина окружают,
знаешь, у меня 8,5, поэтому... Все нормально.
Буду знать. Вместе поедем, одним рейсом. Люди в окружении Путина, в твоем представлении, чего думают о будущем? Думают ли они о нем вообще?
Ну, они, конечно, думают. Они просто знают, что оно от них не зависит совершенно. Они хорошо понимают, что начальник точно не заканчивает войну. Поэтому нужно вот в рамках вот этого двигаться. Я не знаю, о чем они могут думать. Вот Денис Мантуров, первый вице-премьер, человек, известный тем, что он хороший ученик. Ну, то есть он хорошо докладывает президенту. Главное его достоинство – он очень хорошо докладывает. Производит хорошее впечатление. И как бы он такой молодец. Ну и еще вот и Чемизову тоже нравится, отвечает за то, чтобы все для фронта, все для победы. Но он как бы не стратег, он просто хороший человечек.
Учитель плохой, списываешь на учителя.
Знаешь, ну, про учителя. Про учителя, кстати, вот сцена, которую мы видели в совбезе, когда Сергей Нарышкин, ну, сейчас Сергей Нарышкин один из важных. То есть мы тогда думали, смотрите, какой у них там Нарышкин. Нарышкин по-прежнему возглавляет службу внешней разведки и ключевой переговорщик с Америкой сейчас. Ну, на самом деле, бэк-ченнел, который ведет переговоры с директором ЦРУ. Вот как бы вот настоящие дела. Вот этот человек решает. Поэтому вот это наше несерьезное отношение. Но мы просто не понимаем, по каким критериям эти люди там подобраны. Они подобраны не по критерию «умеют думать о будущем» или там «задумываются о будущем». Нет, они по этому критерию отсеиваются.
Снова забили часы при разговоре о будущем, и часы еще отбивают последние минуты. У нас есть 10 минут, 4 вопроса я отобрал, думал 3. Честно скажу, больше обращенные к Михаилу лично я отбирал. Откуда лучше видно РФ, из Берлина или из Нью-Йорка, спрашивает Александр.
Я не знаю, про видно, про чувствуется, я точно могу сказать, что в Берлине есть ощущение, что все близко. А в Америке как будто на другой планете. То есть в Америке ты просто живешь совсем другой повесткой. То есть вот, например, вот я сейчас понял, что если бы ты меня вдруг спросил, что самого интересного происходит, я бы начал рассказывать про кампанию по выборам мэра Нью-Йорка, потому что это сейчас очень интересная кампания, и там по-настоящему конкурентные выборы, и очень интересные кандидаты. И вот сейчас демократический праймериз сегодня. И вот это... Там абсолютно другая оптика. Не видно, то есть мне видно, потому что, знаешь, мыши колются, но едят кактус. Я продолжаю пытаться разговаривать со своими источниками, которые находятся в Москве, продолжаю задавать какие-то вопросы, продолжаю, хотя я вообще не хочу этого делать. Это мое страшное проклятие. Много лет пытаюсь перестать работать журналистом, но не получается пока что. Но в целом из Америки ничего не видно, конечно. Это вообще другая вселенная.
Что, по-вашему, важнее для будущего страны, знание своей истории или умение вообразить другую, где проходит грань между памятью и воображением в политике? А это подпись.
Это очень философский вопрос. Я... смотрите, я...
На всю философию 2,5 минуты,
если что. Быстро. Да, я много лет пытаюсь перестать работать журналистом, потому что в какой-то момент сейчас я... Извиняюсь перед всеми журналистами, которые присутствуют здесь, но в какой-то момент мне показалось, что журналисты ничего не меняют. Что вот мы как бы стараемся, рвем душу, и я не уверен в эффективности. Ну или, по крайней мере, я так подумал. Я решил, что я хочу быть историком, потому что, по крайней мере, мне кажется, что история, она закладывает представление о будущем и закладывает какие-то ценности у того поколения, на которое еще можно повлиять. Ну, я не думаю, что можно перевоспитать взрослых людей, там, что-то объяснить там, 30-летним. А вот школьникам, например, можно. И то, как люди будут воспринять историю, это заложит у них и образ будущего, и какие-то ценности. И поэтому для меня, конечно же, я все время пытаюсь заниматься историей и через историю как-то на все смотреть. И я вот, например, вижу, что процессы с историей, с восприятием истории, они совершенно одинаковые. Происходят в Америке и в России, и еще в очень многих странах. Потому что это вот такая есть супер-дилемма. Гордость или стыд? Нужно гордиться историей или нужно стыдиться историей? И вот на этой дилемме строится очень много современной политики. Потому что люди не любят стыдиться.
Не хотела я спрашивать. Ну, скажут, Зыгарь-то нас заставляет стыдиться. Ролики снимает, книжки пишет про колонизацию. Какие мы страшные колонизаторы.
Смотри, я по-разному. Нет, я очень по-разному. Я заставляю не стыдиться, а смотреть шире. Что есть просто много разных историй. Ну, то есть, как я обычно говорю, не только у Путина есть предшественники. И мы должны знать историю не только тех людей, кто в предыдущие века сидели в кресле Путина. Хочется знать историю тех людей, которые были нашими предшественниками, нашими как бы родственниками. И это очень разные люди. Они не все являются российским государством. Я против истории государства российского. У меня вот есть большая претензия к этой формулировке. Мне кажется, это не наша история. Это история государства или там государей, но как бы я хочу вот про, как у каждого из нас есть совсем другие истории из других мест, из других людей.
Ну, простим классикам позапрошлого столетия эти формулировки. А можно ли всерьез говорить о США как об образце демократии после всего, что мы увидели при Трампе? Даже если власть снова возьмут демократы, не будет поздно для восстановления морального лидерства. Много было похожих вопросов, я выбрал эту формулировку, но не очень хочется заканчивать именно этим вопросом. Спасибо, что так быстро начали писать еще на американской части.
Нет, я думаю, что прежний миропорядок, основанный на том, что Америка когда-то была светочем демократии, этот миропорядок, он вообще закончился давно. То есть, если по-честному, мы все понимаем, что примерно с Ирака вот этот светлый и непорочный образ довольно сильно померк. А сейчас процесс доведен до конца. Конечно же, вот тот америкоцентричный миропорядок закончился, совершенно точно. А что касается внутренней американской системы, черт его знает, это очень интересно. Главная претензия к демократической партии заключается в том, что они ведут себя так, как будто все, что делает Трамп, их очень устраивает. Я такое слышал от нескольких бывших сотрудников администрации Обамы, которые возмущены тем, как ведут себя их бывшие начальники, и описывают психологию так. Ну, окей, сейчас все хорошо, сейчас эти все развалят. В следующем году праймерис, мы возьмем все себе и на все готовенькое придем. То есть как бы выглядит так, как будто бы демократы очень рады всему тому, что делает Трамп, потому что им будет проще потом на это хозяйство прийти. И они думают, что они легко на это хозяйство придут. Уже типа в следующем году. Если возьмут обе палаты, смогут сделать импичмент. И...
Последний вопрос. Журналисты «Хлебом не корми» хотят заканчивать любые разговоры вопросом про ваши творческие планы. К счастью, кто-то из вас снял с меня эту обязанность. Как возникает следующая тема ваших книг? Вы реагируете на общественный запрос, как-то его чувствуете или просто копаете туда, где самому интересно как-то еще? Но я думаю, что это и про будущую книгу тоже вопрос.
Да, я, наверное, должен сказать, копаю туда, куда самому интересно, но с книгами намного хуже, потому что, смотрите, я в 2020 году или даже в 2019 начал писать книгу про распад Советского Союза. И это было потому, что мне очень нравится брать интервью у людей, которые мне казались удивительными историческими персонажами. И я вдруг обнаружил, что я пока писал предыдущие книги, у меня на руках умерло несколько человек. Пока я писал книгу «Вся Кремлевская рать», у меня, там, условно говоря, на четверг было назначено интервью с Лужковым, а в среду вечером он умирает. И я как бы такой... И у меня несколько раз были такие случаи, когда я должен поговорить с человеком, и все, и не успел.
Простите Христа ради, назначьте интервью Путину.
Знаешь, руки у вас короткие, я бы сказал. То есть у меня коротковатые, не дотянусь. И, в общем, я в 2019 году начал писать книгу про распад Советского Союза. И писал ее 6 лет. Ну, то есть, да, мне это было безумно интересно, потому что, как известно, во всем вот этом в творчестве самая интересная часть — это прокрастинация. То есть ресерч. ты можешь заниматься ресерчем бесконечно, потому что это самое интересное. Берешь интервью, читаешь, читаешь, копаешься в архивах, читаешь, берешь интервью, и главное, ты же с интересными людьми берешь интервью. Там. Иногда ты добиваешься интервью, и ничего не получается. Но, не знаю, я 3 раза общался с Аллой Пугачевой. Мог бы я мечтать когда-то в жизни, что я вот... Ну, то есть интервью она мне не дала, но как бы я несколько раз с ней поговорил. То есть это называется, это не интервью, но все равно бери. Но как бы, но поговорил. И еще с несколькими людьми, с невероятными. Все эти годы, 6 лет, я занимался вот этим ресерчем. Пришло время, я его наконец-таки закончил и дописал книгу. Вот эта книга, которая превратилась в книгу про 30 лет Советского Союза. То есть это такое исследование последнего советского поколения, которое до сих пор руководит Россией. Как сформировалось наше время, откуда оно выросло. Книга начинается с полета Гагарина и заканчивается распадом Советского Союза. Вот я ее писал 6 лет, дописал этой осенью вместе с издательством «Медуза», мы ее выпустим.
Супер. Последняя минута у нас остается, и время выбрать вопрос. Напоминаю, как возникают идеи книг, что важнее для понимания будущего история или вообразить другую, откуда лучше видно РФ, из Берлина или из Нью-Йорка, и можно ли говорить о США как об образце демократии после всего того, что было?
Я должен выбрать.
Да,
ну,
да,
тогда
да.
Я выберу вопрос, откуда лучше видно, из Берлина или из Нью-Йорка. Самый простой вопрос.
Супер. Отзовитесь, подойдите к Агате или ко мне. Книжку мы вам вручим. Михаил ее подписал. Спасибо гигантское. Спасибо гигантское, Михаил. Можем уходить.
Спасибо вам.